Вы уже готовы? Тогда поехали! Путешествуем по Крымскому полуострову вместе с участниками наших подкастов. С нами Крым становится ближе.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь виртуально путешествуем по Крыму. И сегодня у нас такая растительно-цветочная экскурсия. Отправляемся в Никитский ботанический сад. И сегодня нас по этому саду проведет Алла Брюханова. Алла, тебе слово.
Здравствуйте, моя уважаемая группа. Я рада, что вас так много. Вас ждет увлекательная экскурсия, огромные деревья, яркие цветы, классные локации и очень интересные личности, о которых я сейчас и расскажу. Начну я с истории возникновения, возрастания, расцветания этого замечательного сада, потому что история очень интересна. 10 июня 26 года будет исполниться 215 лет тому, как император Александр I издал указ о создании, я буду использовать выражение того времени, казенного эконома ботанического сада. Появление этого указа было вызвано тем, что у России возникла потребность, интерес и необходимость к тому, чтобы осваивать южные регионы. Ботанический сад вот уже много лет, да, несколько веков, цветет, расцветает, принимает посетителей в историческом месте. В нескольких километрах от Ялты находится деревня Никита. Она основана еще греческими колонистами. Ни в одном источнике не встретила даты основания. Соответственно, даты основания деревень, они не сохраняются в аналах истории, но, тем не менее, этой деревне уже очень много лет. И хочу рассказать я вам в первую очередь о родоначальниках этого славного дела. Ботанический сад реально является одной из жемчужин Российской империи и нашей страны сейчас. Указ Александра I был подписан 10 июня 811 год. О чем вам этот год вообще, да? Что происходило-то в это время в России? Российско-французская война ведь шла. Представляете, да, то есть идет битва где-то, не могу сказать где, 10 июня битва шла, но тем не менее ботанический сад открывали, основывали, потому что люди думали и были уверены, гроза над родиной вскоре стихнет, а любоваться красотами крымской природы люди будут вечно. Идея создания этого сада принадлежало военному губернатору Жану де Плюсси, герцогу де Ришелье. Он лично определил место, территория в 375 десятин, простирающаяся на версту вдоль берега моря и около 500-700 сажений в ширину по крутому склону на высоте 700-800 футов. Местность эта была не обжитая, не было ни дорог, ни поселений. Ну и кого бросили на расчистку этой территории, занимались этим солдаты и матросы. Нелегко им было, разумеется. Первым директором ботанического сада был швед Христиан Христианович Стивен. Ученый-натуралист, увлеченный ботаник, исследователь, который всю жизнь посвятил служению России и ее украшению. У него была идея собрать самые лучшие растения со всего мира, свести их на благодатную крымскую землю и составить полное собрание растений, способных произрастать в Крыму. И дальше у него была цель, чтобы они, эти растения, распространялись по всей России, где могут они расти, чтобы любовались ими не только те, кто посещает ботанический сад, но и другие жители других регионов. А также кроме того, чтобы сад выполнял эстетическую функцию, Стивен думал и о том, чтобы он приносил доход не только через организацию посещения людьми, да, но и продаж. Он думал о том, как же заниматься продажей саженцев и распространение экзотических растений, о которых расскажу чуть дальше, по всей России. Сам Стивен собрал 450 видов растений, редких, с Кавказа, привез Дальний Восток, из Сибири. И, конечно, было много зарубежных гостей. Из Китая, Японии, Австралии, Южной Америки и так дальше. Приехали в Крым саженцы и семена. Христиан Стивен был очень увлеченным человеком. Каждое новое растение, которое поднималось, наливалось яркой южной красотой, вызывало у него энтузиазм. И, ну, как бы сказали сейчас, мотивировало его работать дальше. Сад разрастался, работы становилось много, и команда, которая у него была, не справлялись люди. И тогда он в петербургской газете «Северная почта» опубликовал объявление, цитирую, «приглашая учеников, ботаников, полезных для России со временем, садоводов, в коих, как известно, крайний недостаток». Ну, то есть персонала у него было недостаточно, как бы сказали мы сейчас, и вот он призывал таких людей, которые готовы были бы заниматься становлением этого сада. Сад расцветал, рос в прямом и ввысь, и вширь, и до Александра I дошла весть о его великолепии. И в 1818 году самодержец изъявил желание посетить сад. И вот тоже осталась запись об этом. Государю было угодно выразить удовольствие тем, что поныне сделано, и дать согласие на разные представления директора, то есть Стивена. Ну, например, император посчитал достойным, что Никитский ботанический сад будет носить звание императорский. Расскажу еще о следующем директоре этого сада, потому что это тоже очень интересно. Первый селекционер России. Господина Стивена сменил на посту директора очень интересный человек. Согласитесь, что судьба необычных, талантливых людей, она делает разные такие повороты нестандартные. Кто бы вы думали, возглавил сад после Стивена? Так вот, артиллерийский капитан. Его фамилия Гартвис. Чем это интересно, да? Слово «гартен» на немецком языке означает «сад». Вот, вы запомните эту фамилию. Это было интересно. Ну, представляете, да, человек, раз он дослужился до капитана, он, значит, служил некоторое время, стрелял из пушек, командовал артиллерийским каким-то подразделением, и вдруг раз он возглавил ботанический сад, да, где артиллерия, где ботаника. Так вот, у него, видимо, был талант к ботанике, потому что он занимался селекционированием, стал первым селекционером России. Больше всего он любил розы и женщин. И вот, соответственно, он вывел несколько сортов роз, которые и поныне признаны, цветут и в ботаническом саду Никитском, и признаны на Западе тоже, и посвятил он... Увековечил он имена русских светских львиц, да, и дал розам самым красивым, самым ароматным имена княгиня Анна Голицына, графиня Воронцова, графиня Наталья Чернышова. Ну, еще несколько с немецкими невыговариваемыми фамилиями, которые я сочла возможным пропустить. Конечно же, благодаря заложенной идее Стивена, не только Ялта и ботанический сад расцветал, да, но и по всему Крыму разъезжались саженцы и семена, украшая полуостров, усадьбы известных богатых людей. Да. В сады и парки переселялись магнолии, кипарисы, душистый османтус, пальмы, юбки и всякие разные другие цветы. Перенесемся в век 20-х. Никитский ботанический является старейшим ботаническим. И он родоначальник таких новых отраслей хозяйства России. Виноградарство, эфирно-масличное растениеводство, южное декоративное садоводство, южное субтропическое плодоводство. На базе сада возник небезызвестный институт винограда и вина Магарач. В годы Великой Отечественной войны, конечно, сад сильно пострадал. Часть важного оборудования, уникальные книги из библиотеки были вывезены в эвакуацию. Но куда же деть вот сажен все растения, да, и семенной фонд? Конечно, что-то было отправлено в Германию, что-то вырублено солдатами вермахта на дрова или просто из развлечения. Но, в принципе, часть сотрудников сада работали в нем и в оккупации. Они старались сохранять то, что можно сохранять, беречь сад, понимая, что война так или иначе закончится, и саду вновь цвести. Расскажу о трех маршрутах, по которым обычно водят туристов в Никитском ботаническом саду. Три маршрута красоты. Первый включает в себя верхние и нижние парки. Второй – парк Монтадор, кактусовую оранжерею и райский сад Парадис. Третий маршрут – Приморский парк, который еще называют парком приключений. Туда очень любят ходить дети. И сейчас я о каждом подробнее чуть-чуть расскажу. Начнем прогулку в Верхнем парке. Он начинается от главного входа. Задуман и выполнен в ландшафтном стиле и предназначался изначально для прогулок отдыхающих, для неспешных прогулок. Люди могли гулять по дорожкам, лицезреть экзотические растения. От первых посадок сохранились еще деревья поныне. Гиганты зеленого мира, кедры, секвойи, пихты, кипарисы шелестят своей листвой и на ветру 21 века. Второй маршрут – это парк Монтедор, заложен уже в 20 веке, 1974 год. Парк примыкает к морю. Здесь единичные экзотические экземпляры растений, которых больше нет в Крыму. Они живут, здравствуют и цветут здесь. Дуб ливанский, например, можжевельник китайский. Сейчас. Каизука. Вот. Каизука. Долго учил это слово. Платан мексиканский. Секвойя-дендрон гигантский. Полушаровидный. Представляете, вот в ботанике какие названия. Ну, на картинке вот я вам о нем расскажу еще в части, когда буду говорить об экзотических растениях подробно. Также в парке находится единственная в России роща кедра короткохвойного. Любите кактусы? Посетите тогда кактусовую оранжерею. Это одна из крупнейших коллекций суккулентных растений России и Европы. Суккуленты – это растения с мясистыми толстыми листьями, которые сохраняют влагу. Райский сад тоже включается в экскурсию по второму маршруту. Он продолжает кактусовую оранжерею. Сад интересен тем, что в нем в любое время что-нибудь цветет. Жимолость, тюльпаны и нарциссы весной. Летом – гибискус, олеандр, лилии и гвоздики. Осенью – кизильник, калина, барбарис. Третий маршрут – Приморский парк или парк приключений. Примыкает он к морю, был заложен в 1912 году. До 2013 года он был закрыт для посещения. Сейчас мы можем осмотреть композиции из редких растений и уникальные мемориальные деревья Приморского парка. В нем также есть разные кустарниковые скульптуры. Если третий маршрут будет в нашей экскурсии, мы их увидим. Путешествие во времени можно совершить, проходя по третьему маршруту, аж на 65 миллионов лет назад. Экспозиция «Затаённый мир», ожившие динозавры встретят посетителей этого маршрута. Конечно же, дети будут самыми благодарными посетителями этого маршрута. Также, в принципе, в саду, ботсад еще его называют иногда, да, сокращая, есть музей истории сада. И вот там мы все с вами можем, нам будет интересно, потому что многие экспонаты там находятся в открытых витринах, их можно трогать руками, брать в руки. Есть там даже некий пресс, которым, в общем, который можно собрать и разобрать. Можно поискать окаменелости среди обычных камней, заняться аромадегустацией. И оказывается, есть такой сад живых бабочек. Чем он интересен? Его можно, бабочек тоже можно брать в руки. Я вот не могу представить, как это, бабочек в руки брать, да, чтобы они, так сказать, позволяли это. Но, тем не менее, это можно сделать. Предлагаю вам 7 интересных фактов о Никите, Никитском ботаническом. Факт первый. Промышленный. Никитский ботанический сад – родоначальник отраслей народного хозяйства. Виноградарство, эфирно-масличное растениеводство, табаководство, южное декоративное садоводство и плодоводство. Факт второй. Винодельческий. Никитский сад можно по праву назвать колыбелью отечественного виноделия. Первое в России крупное, сейчас я это слово буду читать по слогам, ампелиографическое. Коллекция винограда, ампелиографическая, была заложена в 1826 году в Никитском ботаническом. Факт третий, кинематографический. В саду снималось несколько известных фильмов. «12-я ночь» по Шекспиру, «Место свиданий». В летнем театре были концерты лилипутиков из фильма «Асса». Также в Никите снимали бал из фильма «Летучая мышь». Ниже колоннады входной есть небольшой бассейн. Там было царство черепахи Тортиллы в фильме «Буратино». Понимаю, режиссеров, которые выбирали локации Никитского ботанического для съемок, есть чем любоваться, да, есть на что посмотреть и зависнуть зрителю в этом великолепном пейзаже. Факт четвертый. Помологический. Первая в России помологическая коллекция плодовых деревьев была основана в 1817 году в Никитском ботаническом. Она насчитывала 250 сортов. В настоящее время 11 тысяч сортов насчитывается. Факт пятый. Научно-виноградный. На базе сада получил жизнь небезызвестный институт винограда и вина Магарач. В местной экотеке хранится мускат розовый урожая 1836 года. Самое старое российское вино, удостоенное за это, внесенное в книгу рекордов Гиннесса. Факт шестой. Всегда цветущий. Круглый год в парках Никитского ботанического сада в окружающем его можжевеловом дубово-грабинниковом лесу, граб, видимо, это, да, цветут травянистые и кустарниковые растения. Даже в январе раскрывает первые венчики цветов белый подснежник галантус. Факт седьмой. Зимой цветущий, душисто-необычный. В январе зацветает зимоцвет ранний или химонант. Крупный раскидистый кустарник высотой 3-4 метра. Цветки на коротких цветоножках звездчатые. 2,5 примерно сантиметра в диаметре. Наружные лепестки желтые, внутренние с пурпурно-коричневыми полосками. Цветки источают сильный сладковатый фруктовый аромат. Цветет он до распускания листвы с середины декабря до марта. Мы с вами осмотрели сад, так скажем, крупными мазками, да, нарисовали картину. Проникли в историю, познакомились с выдающимися людьми, которые внесли свой вклад в то, что этот сад сейчас цветет, растет и привлекает посетителей из многих стран и зимой, и летом. А сейчас я расскажу о нескольких экзотических растениях, которые являются в той или иной степени рекордсменами или уникальными и произрастают в Никитском ботаническом. В НБС живет представитель еще доледниковой флоры. То есть это значит, что это дерево по раскопкам археологов обнаружено, да, его останки в почве вот доледникового периода. Это фисташка туполистная. Вот такое вот название. Это дерево известно было еще, когда и ледника-то на земле не было. Не то что допотопный, доледниковый период. И этому мощному многоствольному растению, которое сохранилось в Никитском ботаническом, и этому экземпляру именно, более 1000 лет. Таких деревьев, долгожителей на полуострове совсем немного. Сейчас это дерево внесено в Красную книгу. И примечательно, что это не та привычная фисташка, которую мы покупаем в магазине. Увы, она несъедобна. А было бы прикольно, да, попробовать плоды из дерева, которому 1000 лет. Но вот, увы, не едят эту фисташку. Крымское растение, хоть и обильно плодоносит, но вот не будем мы его есть. Но чем она интересна? Опишу ее. Невысокое растение, кряжистое дерево, до 10 метров высотой достигает. Листья непарно-пористые. Вот представляете в ботанике, какие термины интересны? Непарно-пористые, кожистые. Ну, как вот у кактусов кожистые листья тоже, да, и блестящие. У фикусов, да. Сильные, с сильным смолистым ароматом. Осенью они краснеют. Цветы мелкие и незаметные. Расскажу еще о кедре гималайском. В Индии это дерево считается священным. Его древесина с красивым цветом, стойким и приятным ароматом использовалась и используется в строительстве исторических памятников Индии. Итальянская сосна – следующий наш экзотический экспонат. Полезное, но очень привередливое дерево. Знаете, почему я назвала его привередливым? В Ялте живет, а в Симферополе нет. Вот так вот. В Ялте для него оптимальный климат. Зона сухих субтропиков. Там в Ялте дожди выпадают примерно раз в полгода. Эта сосна имеет красивую форму кроны, напоминающую раскрытый зонтик. Да, у ботаников даже есть такой термин – зонтичные растения. Это великолепный бонсай, но не миниатюрный, а исполинский. Гости из Италии нравятся, что в Ялте нет дождей по полгода. Ее орешки съедобны, из них можно вырастить дерево. Если захотите попробовать, у нас жить будет. Стройте теплицу или покупайте большой дом. Это дерево обожают маленькие посетители ботанического сада. Знаете почему? Его по-итальянски называют пиния. И по легенде, именно пиния дала свое имя любимому герою детских сказок. Кому? Пиноккио. Да, говорят, его любопытный нос. И сам он был сделан именно папой Карло из веточки, из пинии. Вот так вот. Секвойя дендрон гигантский или мамонтово дерево. Тоже интересный экземпляр. Звучит как скороговорка. Это одно из самых высоких деревьев в мире. На родине, в Калифорнии, оно достигает 80-100 метров в высоту и более 10 метров в диаметре. Там живут деревья, которые достигают 2500 лет. А в Никитском ботаническом климат другой, и секвойя укоренилась в 1859 году. И, раз по меркам этого дерева, это еще подросток, да, его рост 42 метра всего. Секвойя дендрон гигантский – это исполинское, вечно зеленое хвойное растение. Оно отличается массивным толстым стволом с рыжевато-бурой корой и мощными свисающими ветвями, напоминающими бивни мамонта. Именно за это оно получило свое такое дополнительное имя. Дерево имеет аккуратную широкопирамидную форму кроны. Видимо, в виде пирамиды, да, с большим основанием. Увы, этой секвойи не нравятся парки, ведь она там не одна. Соседним растениям требуется влага, а для нее избыток влаги вреден. Но зато ее хвоя источает полезные фитонциды, которые убивают всех микробов вокруг. И, соответственно, привередливое, но полезное дерево секвойя. Вы знаете, что бамбук не дерево, а трава? Думаю, да. Есть в ботаническом саду громадная бамбуковая роща. И она составляет один куст, который растет из одного корня. А о бамбуке есть интересный факт. В ботаническом саду этому экземпляру этой рощи 110 лет. Но поскольку роща – единый организм живой, ученые выяснили, что если в этой роще хотя бы одному побегу исполнится 50 лет, и он вдруг зацветет, это будет сигнал для всей рощи цвести. Она расцветет разом, отдаст все силы цветению и погибнет. Поэтому так погибла роща бамбуковая в 1850 году в ботаническом саду. Поэтому теперь ученые... Специалисты сада обходят эту рощу и срезают все экземпляры старше 10 лет, чтобы не допустить цветения бамбука. Я его опишу. Выглядит оно как многолетние вечно зеленые растения, соломины которого, представляете, соломины называют, да, потому что полые, видимо, могут достигать 12-15 метров в высоту и 5-7 сантиметров в диаметре. Суточный прирост бамбука составляет 20-50 сантиметров в сутки. А делает он это, выстреливает ростом, да, в мае-июне. Молодые побеги блестящие зеленые или темно-зеленые. Позднее они становятся матово-желтыми. На узелках, где начинается новый побег, они такие сине-фиолетовые такие. Листья у бамбука крупные, 12-15 сантиметров в длину и 2 сантиметра в ширину. Молодые стебли используют в пищу, когда стебли становятся, приобретают древесную структуру, их используют в строительстве водопроводов. И служат такие трубы не менее сотни лет. Шестой наш с вами экзотический экспонат – это дерево с 1200-летней историей. В одном из уголков садов притаилось самое древнее дерево, живущее в Никите – маслина европейская. Это невысокое, невзирая на свой древний возраст, дерево невысокое, вечно зеленое, 10-15 метров в высоту, со стволом причудливой формы и густой серебристой кроной. Ствол такой, он толстый, и на нем есть такие полушарообразные выступы, которых много. И это дерево, соответственно, выглядит не так, как наши вот привычные деревья, относительно ровный ствол, а такое оно, может быть, напоминает какие-то образы, да, то есть можно здесь пофантазировать, на что это похоже, потому что эти вот полушарные выступы, они находятся по всему стволу в разных местах. У старых экземпляров дерева стволы становятся дуплистые, и специалисты сада залечивают, заполняют эти дупла, чтобы предотвратить гниение ствола и веток. Это дерево считается символом мира. Если мы туда попадем, в ботанический сад, мы увидим его в районе Пальмовой аллеи. И да, на Крымском полуострове маслина европейская появилась еще во втором веке до нашей эры. И последний наш герой – тис ягодный. Дерево смерти и бессмертия. В верхнем парке сада, в районе бамбуковой рощи, можно увидеть еще одно из древнейших растений на Земле – существующих еще в доледниковый период. Тис ягодный благополучно живет в Крыму уже более... Вот этот экземпляр, о котором я говорю, более 500 лет благополучно живет и здравствует в Крыму и считается реликвией Крымского побережья. Это хвойное дерево, тоже невысокое, 10-20 метров высотой. Ну, в принципе, эти деревья какое, сколько высота в Крыму, узнаем, приедем. С густой, широкораскидистой кроной и красновато-серой корой. Растение выглядит очень декоративно, красиво на самом деле, на него приятно смотреть. И имеет характерные особенности. Хвоя мягкая, иголочки плоские, темно-зеленого цвета, расположены на веточках в два ряда. Плоды выглядят как шишка ягоды. То есть это гибрид шишки и ягоды. Как-то, в общем, надо попробовать есть. Зачем сходить нам? У нас много мы нового узнаем, попробуем, посмотрим, если мы попадем в ботсад. У древних кельтов тис был символом бессмертия, а его полые стволы считались воротами в мир иной. На каждый вкус, на каждый возраст, на каждый интерес есть там что посмотреть. И есть там еще парк, в который по большинству локаций сада можно бродить и без экскурсовода. Когда я была там последний раз, для инвалидов это было бесплатно. А есть там приморский такое пространство экзотического леса, где можно идти только по экологической тропе вместе с экскурсоводом. Ну, то есть вот приходишь, выбираешь, вкушаешь, нюхаешь, чувствуешь, ощущаешь, омолаживаешься. Вот такой вот есть у нас в Крыму сад. Есть еще в Симферополе небольшой ботанический сад. Я там тоже была. Это такая локация, знаете, очень уютная. Там много небольших, как сказать правильно, озерцов, да, прудиков, водоемов. Там очень умиротворяющая такая атмосфера. Нет там, конечно, такого изобилия туристов, экзотики и всяких рекордно выдающихся растений. Но там очень как-то вот... Так, именно умиротворяюще, как-то там комфортно отдыхать, потому что Симферополь сам по себе, да, он же, особенно летом, город шумный, все время куда-то едут, оттуда, сюда, моря там нет, да, а вот в этом ботаническом саду можно провести время, погулять по тихим дорожкам, не особо кого встретив, и тогда мне, вот когда я там гуляла, мне это очень понравилось, что, то есть последний день в Крыму был, да, вот активной поездки накопилась некая усталость, а там было так спокойно, тихо, размеренно. Этот сад тоже можно посетить, кто будет в Симферополе далеко от моря.